о подражании Христу. Часть третья.
Дополнение к житиям, не вошедшее из книги «Тайна святых» о жизни Серафима Саровского, страница 589. Святой Серафим хочет преодолеть Толстошеева, но бессилен. Когда отводили землю подары Постниковой, рассказывает старшая сестра мельничной общины, Иван Тихонович жил у нас целую неделю. Батюшка несколько раз ко мне присылал, чтобы я непременно выслала его, но я сделать этого не посмела. И когда после пришла к батюшке, он строго мне выговаривал. «Ведь он, матушка, как лапу-то впустит, так и не выпустит», — говорил святой Серафим по поводу того, что Толстошеев снова ночевал у Мантурова в Дивееве. «Ведь Мишенька его добром на денек взял, а он уже и ночь ночевать». Несмотря на то, что святой Серафим явно негодует на Толстошеева, тот, как ни в чем не бывало, продолжает приходить к старцу. «Однажды мы были у батюшки с сестрами, заслышали чьи-то шаги. Батюшка быстро затворил дверь и, прислонясь к ней спиной, говорит нам тихонько: „Живописец идет“. Слышим, подошел саровский послушник, потолкался, а мы все молчим. Ушел. Этот возмутитель всего света и меня, убогого Серафима, возмутил», — восклицает тот, который, казалось, достиг величайшей душевной тишины на земле, кто живет почти не в здешнем мире, постоянно беседует наяву с Божьей Матерью и святыми, светит как солнце. Кто так могущ в загробном мире, что побеждает дьявола, овладевшего двумя грешными душами? И сам сатана в страшной злобе влетает к святому Серафиму в келью, как кромешная тьма, но бессилен и исчезает. Имеющий великую благодать от Бога, запуган ничтожным послушником саровского монастыря. В год смерти батюшки Серафима, повествует мельничная сестра, была я в сенях его кельи, где стоял гроб. Долго мы с ним духовно беседовали, батюшка так утешительно говорил. Вдруг, изменившись в лице, так-то грустно, скорбно, и как бы испуганно воскликнул он: «Идет, идет!» Быстро поставил меня за дверь и приотворил ее. «Кто это, батюшка?» — спросила я перепуганно. «Живописец», — ответил он. Вошел монах Иван Тихонов. Поставив его спиной к двери, батюшка утешал меня взглядом и сказал Ивану Тихонову что-то тихо. Тот вышел. За 3 недели до кончины батюшки, рассказывает старица Домна, прихожу я к нему, и он говорит мне, глубоко вздыхая: «Прощай, радость моя, скажу тебе, придет время, многие захотят и будут называться вам отцами, но прошу вас, никому не склоняйтесь духом». Потом, смотря на свою чудотворную икону Божьей Матери, всех радости и радость, воздел он к ней руки, со слезами на глазах скорбно так воскликнул: «Каково, матушка, Иван Тихонов назовется вам отцом? Породил ли он вас? Породил-то вас духом ведь убогий Серафим». Что же значит все это? Каким образом ничтожный член церкви мог победить великого члена церкви, который действовал не только по согласию, но по повелению первого члена церкви, Пресвятой Богородицы? Какие силы помогали Толстошееву разрушить святое дело, задуманное Пресвятой Богородицей, создание женской общины любви, мельничной обители? Начнем так. Как Бог, избирая для себя верных свидетелей, направляет их в церковь во времена благоприятные во славу Божию и на славу церкви, так дьявол подыскивает себе подходящих людей, чтобы пустить их во время удобное для него на разрушение церкви. Внутренне праздный и пустой человек Толстошеев слишком легкая добыча для злого духа. Обыкновенно сатана оставляет таких людей как бы без внимания, но во времена боевые Толстошеев ему необходим. У брата Ивана мысли, желания так же быстро исчезают, как являются, и ему было нетрудно слушаться старцу. Но вот вдруг одна мысль останавливается в нем неподвижно, родит желание. Не привыкнув бороться с желаниями и даже не понимая, что такое борьба, Толстошеев скоро совершенно подпадает под власть этого желания, становится его рабом, безумеет под его властью. В психиатрии такие мысли и желания именуются навязчивыми идеями. Говоря же духовно, внушенный дьяволом, и человек ими связан. Насколько прежде было легко убедить Толсташеева забыть ту или иную мысль, желание, ибо они были для него почти безразличны. Настолько вновь пришедшее желание начинает ему казаться важным, необходимым, требующим во что бы то ни стало своего исполнения. Ему невозможно доказать, что эта мысль неразумна, совершенно невыполнима в истинном смысле и потому нелепа. Желание становится как бы его вторым «я», и он всячески старается осуществить то, что оно ему подсказывает. Вот причина, что Толсташеев вовсе не замечает негодования старца и продолжает, как ни в чем не бывало, посещать его и твердить свое, отдать ему на попечение мельничных сестер. До сих пор наше изъяснение относится к пониманию внутреннего состояния брата Ивана Тихоновича, но немало не отвечает на коренной вопрос. Если святой Серафим побеждает в загробном мире самого дьявола и отнимает у него грешные души, то как же он не может победить человека, в которого вселился дьявол? Ведь святой Серафим выполняет волю Пресвятой Богородицы, основывает новую, по совершенно новому уставу, данному Божьей Матери, общину мельничных сестер. Значит, Толсташеев собирается разрушить дело самой Богоматери. Чтобы это понять, необходимо твердо помнить и хорошо знать главную христианскую истину. Христос основал церковь, где все члены любят друг друга. Перед смертью Иоанн Богослов все время повторял: «Братья, любите друг друга. Если этого не будет, то и ничего не будет». Братья призваны духовно помогать друг другу, рождать духовно, поддерживать слабых, но они имеют свободу и потому могут обессиливать церковь. Господь утешает праведного. Однако праведный, когда дух антихристов преобременил церковь, не в состоянии быть полезным братии, торжествуют злые. Если бы русская церковь была хотя немного верна любви, Толсташеев с его навязчивой идеей представлял бы опасность только для самого себя. Без идеи привел бы его в клинику для душевнобольных. Но доброта братьев вызволила бы Ивана Тихоновича из плачевного положения слуги дьявола. «Ведь не напрасно, — говорил святой Серафим, — если не уйдешь из Сарова, будешь со мной, значит, все как-то образуется по-хорошему. Уйдешь — погубишь и себя, и других». И слово это было сказано с такой силой, что 20 лет, по свидетельству игумени Марии Ушаковой, Толсташеев повторял всем и каждому, как он был напуган у источника. Достаточно знать, кто подал Толсташееву мысль, каким образом уйти из Сарова, чтобы понять тяжкое положение не Толсташеева только, а всей русской церкви, святейший правительствующий синод. Это произошло после того, как Толсташеев просил своих почитателей в Петербурге, чтобы его посвятили в иеромонахи. Тогда синод запросил тамбовского архиерея, почему монах Иван Тамбовский, брат Иван избегал назвать свою некрасивую фамилию, до сих пор не посвящен в иеромонахи. Архиерей послал в ответ на запрос рапорт игумена и братьев Саровской пустыни, что в пустыне у них нет никакого монаха Иоанна, а есть только рясофорный послушник, который такого самовольного поведения, что если не переменит образа жизни и своего характера, то по уставам он и в пустыне никогда не может быть пострижен в монахи. Тогда синод посоветовал Толсташееву перейти в один из нижегородских монастырей, и там его постригут. Рапорт этот был дан не Нифонтом, умершим в 1842 году, а игуменом Исаией II. «У него будет к вам холодное сердце», — предсказал святой Серафим. И вот все холодные начинают толпиться вокруг послушника Ивана, чтобы разрушить святое дело. Здесь прежде всего та начальница первоначальной дивеевской общины, которая не стала слушаться святого Серафима, и про которую Божья Матерь сказала: «Ксении с ее сестрами оставь». Теперь эта Ксения, если можно так выразиться, с распростертыми объятиями принимает Толсташеева, слушается его и предоставляет распоряжаться в Дивееве. Ей вторит нелюбивший Серафима, по свидетельству мельничной сестры, игумен саровский Нифонт, ибо как иначе мог быть допущен послушник мужского монастыря распоряжаться и жить в женской обители, как не при полном попустительстве начальства саровской братии, не при скрытом ли злорадстве? Вспомним, как не терпел Нифонт и братья Серафимовых дивеевских девушек. Наконец покрывает и возглавляет дело разрушения холодной из холодных Санкт-Петербург. Тот самый Санкт-Петербург, который пытками замучил первоначальника саровской братии, старца Иоанна, как мы говорили об этом в начале очерка. Толсташеев сидел в Дивееве, и в его руках были все денежные суммы общины. Об этом свидетельствует доклад старицы, привезшей из Арзамаса в Дивеево юродивую Пелагею Ивановну. Деньги, полученные от ее матери, 500 рублей, мы передали послушнику Ивану Тихоновичу, распоряжавшемуся тогда всем. Он получал от начальницы белый бланк, подписанный ею, и писал на этом бланке, что хотел. В 1850 году он написал на том бланке, на таком, прошение к архиерею, будто бы от самой начальницы, об увольнении ее на покой. Начальница в это время была Ладыженская, которая после этого сделалась врагом Толсташеева и до этого была послушной ученицей. «Брат Иван будет вводить новые обычаи», — предсказал святой Серафим. Из летописи трудно понять характер этих обычаев, однако одна черта из жития Пелагеи Ивановны дает знать, что это был за характер. Послушница Пелагея Ивановна рассказывала про свое житье-бытье, передает. «Однажды слышим, что в соседних корпусах по кельям ходит Иван Тихонович, везде отбирает самовары и бьет посуду. Вот входит ты к нам с начальницей и казначеей». Значит, ярко выраженное насилие, полное попрание заветов святого Серафима. Насколько духовно ничтожен Толсташеев, свидетельствует та же послушница, рассказывая, как Пелагея Ивановна приняла Толсташеева. Перед приходом его она скрылась в чулан. А когда он вошел, высунула голову из двери и сказала: «Борода у тебя лишь велика, а ума-то вовсе нет, хуже ты бабы». Он так и засеменил, весь растерялся. «Что это? Что это ты, раба Божия?» — говорит. «Больше ничего сказать-то и не посмел, ничего не тронул и тотчас ушел». И после всегда Пелагею Ивановну бегал и боялся. В начале очерка мы сравнили Толсташеева с Хлестаковым. Сила Хлестакова не в нем самом. Его принимают за важное лицо, и он постепенно начинает возрастать в собственных глазах. Ему начинает мерещиться, что он чуть ли не любимец государя. Таков и Толсташеев. Его навязчивая идея насколько нелепа, настолько и ограничена. «Отдай мне на попечение своих девушек». Но вот Толсташеева принимают, то есть Дивеева, а не мельничные сестры, начинают за ним ухаживать. Не надо забывать, что вокруг него одни женщины, они всегда создают атмосферу обожания. Рассказы Толсташеева о старце, масса воспоминаний, которые он накопил, дают повод признавать его как очень близкого к святому Серафиму человека. Невольно вырывается восклицание: ученик, любимый. Толсташеев принимает все это к сердцу, и вот с течением времени ему и самому начинает казаться, что он был любимым учеником святого Серафима, что теперь он несет тяжелый крест посмертного послушания старца. Заботиться о Серафимовых сиротах. Долгое время пребывания в этом духовно-миражном состоянии. А что это, как не настоящий мираж? Послушник мужского монастыря во главе женской обители. Порождает в нем бредовые идеи, что сам Бог даровал ему благодатные силы, что он постоянно чувствует все новое и новое внушение от Бога. И, наконец-то, уже не святой Серафим, а он теперь возглавляет Дивеево. Он задумал, говорит летопись, себя поставить вместо святого Серафима, и преданные ему сестры Дивеева зовутся уже не Серафимовыми, а Иоанновыми. При пострижении в схиму Толсташеев принимает имя Серафима, схиигумен Серафим. Об этом свидетельствует в своих записках Бетлинг. Схимонаха Серафима не следует смешивать со старцем Серафимом Саровским. Это хотя и одноименные, но совершенно разные личности. Книгу, где Толсташеев называет себя любимым и ближайшим учеником святого Серафима, он написал не тотчас, а через 20 лет, когда окончательно созрел в нем хлестаковский мираж. До сих пор мы говорили о самой личности Толсташеева, но мы еще ничего не сказали о том, как выполнил он дело пославшего его, то есть уничтожил мельничную Серафимову обитель. До 1842 года, то есть 9 лет после кончины святого Серафима, мельничная обитель жила совершенно самостоятельной жизнью, как и завещал это святой Серафим. Толсташеев, распоряжаясь всем в Казанской Дивеевской общине, сюда не простирал своей руки. Хотя и хотел он иногда вмешаться, но все серафимовские сестры, сироты, помня завет старца никого не допускать в управление обителью, единогласно заявили пастушнику Ивану свое несогласие на его попечительство у них. Убожество, бедность, плохая пища и глубокое горе в потере своего отца, собеседница Царицы Небесной, составляли отличительные черты обители. Одним утешением была молитва перед образом Божьей Матери, радость всех радостей отца Серафима и взаимная любовь между сестрами. Вечером за работой, при свете лучины, сестры вспоминали счастливые годы жизни с батюшкой, его наставления, ласку, заветы. Чтобы разрушить мельничную обитель, необходима была сосредоточенная злоба. Между тем Толсташеев, властвуя в Казанской общине, первые годы был удовлетворен. Вокруг него собрался целый сон поклонниц, вроде как бы его духовного стада. Он поучал их и наслаждался своим престижем. Боялся, помня еще, что он только простой послушник саровский. Испортить окружавшую его обстановку словословия боялся. Серафимовы сестры не признавали его, и он оставлял их в покое, чтобы сберечь и свой покой начальника, в душе еще не вполне уверовавшего в правду своего начальствования. Поэтому он и юродивую Пелагею Ивановну, разоблачавшую его, боялся и избегал. Но прошло 10 лет. Летопись при изображении отношений между Толсташеевым и Серафимовыми сестрами мало принимает во внимание это целое десятилетие относительно безразличия между обеими сторонами. И вот Толсташеев верует в самого себя, как и все в Казанской общине, за немногими исключениями в него. Конечно, этому больше всего способствует Петербург, принявший Толсташеева даже не как ученика святого, а как наследника святости святого Серафима, как некую великую самостоятельную величину. Толсташеев был принят в Петербурге не только дамами высшего общества, но был и у императрицы и ласкал ее детей. Он уже без всякого стеснения везде рекомендует себя как ближайший и любимейший ученик святого Серафима. Конечно, Серафимовы сестры при случае раскрывают правду отношения к нему святого. За это Толсташеев начинает постепенно озлобляться на них. И дьявол, радуясь, что все уже созрело для выполнения его плана, разжигает толсташеевскую злобу в лютую ненависть, в забвение всякой действительности. В чем заключался план дьявола? Чтобы понять это, необходимо себе представить полную противоположность духовных состояний двух дивеевских общин, живущих рядом, Казанской и Серафимовой. В то время как в Казанской общине куролесит лжеученик святого Серафима, серафимовские сироты жили в святом покое. Летописец находит возможным сравнить их жизнь даже с апостольскими временами. Сестры утешались в любви друг к другу, все у них было общее, ничто не запиралось и не пряталось. Сестры жили бедно, но, конечно, не морили друг друга ради вязчего аскетизма голодом. Все шло по завету святого Серафима. Под вышним покровительством Божьей Матери община начинала сиять, как церковь совершенная, как живой свет Христов среди тьмы. В этом и была цель создания новой общины. Между тем, в соседней Казанской общине все должно было идти противоположно заветам святого Серафима. Мы помним, что расхождение со святым Серафимом у начальницы Ксении началось вследствие того, что Ксения хотела, чтобы суровый устав Саровского монастыря непременно поддерживался в Дивееве, а святой Серафим находил это ненужным, даже невозможным. Наконец, расхождение стало полным, что запечатлено в словах Богоматери святому Серафиму: «Ксении с ее сестрами оставь». Аскетическая строгость в Казанской общине заставляла все запирать и прятать, дабы кто-нибудь от голода, еле один раз в день, не взял самовольно лишний кусочек с продовольственного шкафа. Мы помним, как святой Серафим вызвал к себе экономку казанской общины, гневно выговаривал ей, что она морит голодом его сирот, а та ссылалась на строгость начальницы. Излишний аскетизм порождает различные ненормальные состояния, превозношение, в то же время озлобляет. Люди, заглушая в себе голод, питаются бредовыми идеями. Им нравится представлять себе будущее мучения грешников, то есть не таких постников, как они сами. Это их как бы награждает за их всегдашнюю физическую неудовлетворенность. Община не только не возрастает в любви, а напротив, возрастает в зависти и неприязни друг к другу. Ибо основанием духовной жизни братья делается соревнование. Кто лучше постится, кто больше поклонов делает, кто дольше молится. Они приняли Толсташеева, ибо в план злой силы, который необходим был Толсташеев, входило именно прежде всего приятие его казанской общиной. И насельницы ее не имели никаких сил противостоять злу. Дьявол, хотя и пользуется своими клевретами, но не упускает случая и подсмеяться над их ничтожеством. Как образ, увенчивающий строгий аскетизм казанской общины, картина рисуется Толсташеев, отбирающий по кельям самовары и бьющий чайную посуду. В чем же заключался план злой силы, желающей разрушить общину любви серафимовых девушек? План заключался в том, чтобы соединить две противоположные общины, казанскую и серафимову, велением правящей в церкви иерархии, то есть законно церковным порядком. И вот Толсташеев, созревший для выполнения этого плана, со своим превозношением и соответствующей этому превозношению злобой приступает к делу. Все его поведение в мельничной обители ясно свидетельствует об одержании его злым духом. Толсташеев явился в мельничную обитель со своим другом, иеромонахом Саровского монастыря Анастасием. Велел принести аналой с крестом и Евангелием. Пригласил духовника отца Василия Садовского, которого он не стеснялся вследствие близкого расположения к нему епархиального архиерея. Он потребовал, чтобы сестры под присягой сообщили, что говорил святой Серафим про него Толсташеева. И когда сестры сказали единогласно, а затем поименно все, что мы уже знаем из предыдущего изложения, то брат Иван величайшей злобой воскликнул: «Клянусь после этого, что моей ноги здесь никогда не будет, и что не почию до тех пор, пока не истреблю до конца и не сотру с лица земли даже память о существовании мельничной обители. Змеей сделаюсь, а вползу». По письму Толсташеева Санкт-Петербург поддержал своего друга. Скоро в Дивееве получился указ о соединении обеих дивеевских общин в одну, Серафимо-Дивеевскую, с полным подчинением начальницы общины казанской. Толсташеев рассказывает с восторгом в своей книге об этом. В 1842 году получен был указ святейшего правительствующего синода, где изъявляется, что по высочайшему соизволению государя императора Николая Павловича и по благословению святого синода сия дивеевская община утверждена и принята под покровительство духовного и гражданского начальства. И вот, дивный во святых своих Господь и Царица Небесная по молитвам праведника внушили государю императору сделать это. Таким образом, церковь русская как бы разделена надвое. Свидетель верный Христа святой Серафим вследствие непослушания казанской общины Духу Святому по повелению Божией Матери оставил Ксению с ее сестрами и выделил из этой общины несколько девушек, создал из них трудовую мельничную общину, которая должна была жить самостоятельной жизнью с избираемыми среды сестер начальницами. «Вручаю вас, — говорил святой Серафим перед кончиной, — самой Царице Небесной, она сама будет у вас игуменей, а начальницы только ее наместницы». И мельничная обитель 10 лет жила в любви, возрастала возраст Христов, чтобы во благовремение явить в русской церкви во спасение ее, как солнце, сияющий образ церкви совершенной, обитель Христовой любви. Но такого благовремения не настало. Какой Господь и какой Христос с малых букв могли внушить императору Николаю и синоду действовать наперекор воле верного свидетеля, посланника Христова в церковь? Конечно, только тот Господь с маленькой буквы, дух которого полонил русское православное государство. Оно стало повиноваться Антихристову началу в лице своих правителей и мучить святых русского народа, церкви. Таким образом, мы созерцаем здесь исполнение пророчества, откровения Иоанна. И дано было ему, зверю, вести войну со святыми и победить их. Мотовилов называет соединение общин событием наибедственнейшим. Конечно, оно и было таким. Ибо то, что продолжалось в соединенной обители Серафима Дивеевской, было не то, что задумано Пресвятой Богородицей и выполняемо святым Серафимом и общиной мельничных сестер, иначе не для чего было бы и выделять девушек Серафимовых. Новая жизнь была жизнь в истощении праведной жизни под мраком Антихристовым. Праведницы мельничные оставались до конца жизни праведницами, были и в Казанской общине праведницы. Но вся обитель являлась одним из тех монастырей, которые были обречены на исчезновение, что и произошло во время революции. По некоторым характерным подвигам великой праведницы, призванной Богом на мучение, юродство, Пелагея Ивановна может судить о том труднейшем духовном состоянии, в каком находилась жизнь монастыря. Когда все сестры шли в церковь присутствовать на богослужении, Пелагея Ивановна в течение десятков лет отправлялась к непросыхающей яме в стенах обители, оставшейся после какой-то незаконченной постройки с грудой кирпичей по краям ее. Пелагея Ивановна стояла у самого края ямы и со всего размаха бросала кирпичи в воду, так что брызги, летевшие от падения, мочили ее всю. Когда кирпичи кончались, она лезла в воду и собирала их и снова бросала, так что всегда была мокрая с головы до ног и грязная. Как это ей было мучительно, можно представить из того, что когда, наконец, почти под конец ее жизни, она прожила там 1837-84 годы, яму зарыли, то она боялась воды и вздрагивала, если брызнуть на нее. А она называла это работой. Понять духовный смысл такой работы Божией, верной свидетельницы, можно только так. Как мучительно и бессмысленно проводила она свое время во время церковных служб, так тяжело было Богу присутствовать на длинных монастырских службах. Недаром святой Серафим по повелению Божьей Матери основал трудовую общину и учил, что прежде всего нужно работать, снискивая себе хлеб, не ходить со сборами, что не нужно общину обращать в монастырь. Уставные службы без любви в монастыре братья или сестер друг другу противны Богу, как противна была грязная вода юродивой, мучившая ее. Толстохреев выполнил свое дело, и то, что он был разоблачен только через десятки лет, в 1869 году митрополитом Филаретом и другими, обозначает бессилие митрополита Филарета, ибо легко разоблачать того, кто остался без поддержки. Дьяволу не было никакого интереса поддерживать теперь, после разрушения серафимовского наследства, того, кто выполнил разрушение. Ему было только смешно все, что происходило дальше, но не страшно, ибо все катилось вниз под его уклон. Если Толстошеев продолжал мучить серафимовых сирот, то делалось это по инерции в течение 20 лет. Мельницу, питательницу сирот Иван Тамбовский перенес в поле за версту от прежнего места, определенного святым Серафимом, запечатал по разрешению архиерея обе рождественские церкви, выстроенные по желанию Пресвятой Богородицы на святые средства Мантурова, опустившего на волю своих крепостных и затем продавшего свое имение, чтобы выстроить церкви для мельничной обители. Толстошеев разломал все кельи Серафимовых сестер и построил новые, все задним фасадом к святой канавке, с явным намерением засыпать ее всяким ссором. Ту канавку, которую прошли стопочки Пресвятой Богородицы. Он послал за богатыми сборами целую общину в Петербург. Внушил одному из нижегородских архиереев переименовать общину в монастырь, и тоже под покровительством синода. Вообще мутил всех нижегородских, чтобы они мучили серафимовых наследниц. Один из самых великих курьезов толстошеевской истории был ответ царского игумена, уже не Нифонта, а Исаии II, на тайный запрос, 1858 год, начальницы Дивеевской общины Ладыженской, Был ли Иван Тихонович любимым учеником святого Серафима? Ответ гласил: «Великий старец Серафим никогда не имел учеников и приказал брату Ивану никогда не вмешиваться в дела дивеевские». Курьез заключался, конечно, в том, что простая истина ответа оглашена после 25 лет командования послушником Саровского монастыря Дивеевской женской обителью. Причем сама начальница Ладыженская 10 лет была в покорном послушании у послушника Толсташеева, и свое начальствование получила по ходатайству за нее Толсташеева перед нижегородским архиереем. Мы позволим себе углубить эту тему о курьезах в деле Толсташеева и спросить, не было ли чего комического и в том событии, которое летопись, а за ней и другие жизнеописатели святого Серафима определяют, как важное и значительное именно следствие 1861 года в Дивееве, предпринятое по почину митрополита Филарета Святейшим Синодом по указу императора, приговор на основании этого следствия и как бы окончательное развенчание Толсташеева в Дивееве. Святой Серафим предсказал это следствие, но в странном и насмешливом тоне. «Ты, Акулинушка, — говорил святой одной милейшей сестре, — до судов доживешь. Приедут суды к нам, станут судить. А чего судить? Нет ничего». Вот как говорится в одном житии, типично для других. Святейший Синод, соглашаясь с выводами митрополита Филарета и следствия, составивший 380 листов, в Дивееве повелел Дивеевскую настоятельницу Елизавету Ушакову, оклеветанную и неправильно устраненную от настоятельства нижегородским епископом Нектарием, постричь в монашество и возвести сан игуменьи, удалить из обители Гликерию Замятову с другими сестрами для умиротворения обители. Гликерия неправильно, против мнения большинства 400 против 40, была поставлена епископом Нектарием в настоятельнице. Обязать Толсташеева, в это время он уже был игуменом одного монастыря, подпиской не иметь сношения с дивеевскими сестрами. Так закончились дивеевские бури и началось процветание Серафима Дивеевского монастыря. Но над чем же смеялся святой Серафим, предсказывая суды? Он, значит, не находил их делом важным и большим? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание на кончину в Дивееве в 1858 году, за 2 года до следствия, Мантурова. Михаил Мантуров был поставлен святым Серафимом охранять основанную святым мельничную общину. Но, конечно, уберечь ее к своему горю он не мог, так как восстали на общину все сильные в церкви. Жизнь Мантурова сделалась рядом последовательных поражений от врага. Его сказано в летописи, он изнемог от бед, от отчаяния. И начал как бы возмущаться на своего друга, святого Серафима. Почему он не защищает Серафима у сирот? Тогда ему явился во сне святой Серафим. Нет более точного свидетельства об отношении святого Серафима из загробного мира ко всему происходившему тогда в Дивееве, как это. Серафима явление своему несчастному другу. Во всем явлении нет ни малейшего земного утешения. Напротив, ясно показано, что надеяться не на что. Это за 2 года до того, как, по мнению жизнеописателей, все изменилось к лучшему. Святой Серафим подает своему другу большую просфору и говорит, эту большую просфору следует отдать тому, кто может что-нибудь сделать. И тотчас добавляет, некому ее вручить. Пояснение. Если митрополит Филарет действительно был промыслом Божиим утвержден исправить дело, как это предполагает летопись, через 2 года бури были закончены и началось процветание, благодаря следствию, произведенному по повелению Синода инициативе митрополита Филарета, то просфора должна была бы быть вручена митрополиту Филарету. Однако сказано безнадежно «некому». Для сокращения мы говорим «инициатива митрополита Филарета». На самом деле инициатива была Мотовилова, когда после долгих отсутствий он посетил Дивеево и увидел, что там происходит. Он уехал в Москву и долго искал возможности посвятить в это дело митрополита Филарета. Ему помогла одна дама, хорошо принятая у митрополита Филарета. И дав такой ответ на взволнованность Мантурова положение дел в русской церкви, ибо скорбь его была поистине о всей русской церкви, ведь самой церковью была разорена мельничная обитель, четвертый и последний удел Бога Матери на земле. Дав такой ответ, святой Серафим уже в глубочайшей отрешенности от мира, как бы забыв обо всем, что происходит на земле, и, приглашая к тому же своего мучающегося в жизни друга, зовет его в храм. И в храме показывает Мантурову знамениями, что через 3 дня Господь возьмет его к себе. Мантурову через 3 дня была дарована праведная и глубочайшая спокойная кончина. Святые, как бы их ни мучили, всегда в блаженной тишине отходят ко Господу. Про жизнь же Мантурова, про мучительную неудачу порученного ему дела, следует вспомнить слова откровения святого Иоанна. «И когда Агнец снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря, «Доколе, владыка, святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу!» И даны были каждому из них, не сказано церкви, а каждому, то есть в отдельности каждому праведнику, одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их будут, которые будут убиты, как и они, дополнят число». Мантуров был дополняющее число. Но таким же дополняющим число был и его друг, умерший раньше, великий посланник Божий в русскую церковь, святой Серафим. Мы видели, как изъязлен он был страданиями всю жизнь. Но даже перед смертью он не был утешен никаким земным утешением и надеждой. В последнее время перед очами его непрерывно маячил порождением мрака русской церкви послушник Толсташеев, антихристовым духом назначенный погубить с помощью царя и синода родное детище святого Серафима и Богоматери, Богом, призывающим святых от утробы матери их на служение церкви, было вложено в уста Серафиму забытой церковью учение о Духе Святом, о рождении свыше, даны силы творить изумительные чудеса, солнцем сияющий лик. Но вследствие противления в русской церкви почти все свое высшее отдал он небольшой общине девушек. Но и это живое духовное порождение было обречено на неудачу. Так над чем же смеялся святой Серафим, когда предсказывал, что приедут суды судить? А нет ничего. Он смеялся над бесом, мастером из ничтожного делать великое. Ибо что такое было по существу решение синода о дивеевском деле? Пострижение в монашество игумени Елизаветы, а за ней всех сестер обители, между тем, как святой Серафим по наказу от Пресвятой Богородицы завещал своим девушкам не монастырь. Это он много раз повторял, а трудовую общину. Затем для умиротворения Дивеевской обители удалены Глитерия с сестрами, но они, почти тотчас приняв монашество, образовали, по благословению Святейшего Синода, конечно, свой монастырь Серафима Понятаевский, чтобы действовать, не умиротворяемо уже на всю русскую церковь, ибо так святые общины, как святые общины, так и темная община делает свое дело в церкви. И, наконец, взятие подписки сосхи игумена Серафима Толсташеева, именем которого, а не святого Серафима Саровского, стал называться новый русский монастырь Серафима Понятаевский. Для лучшего же показания дел в церкви служат отношения высшей иерархической власти к епископу Нектарию, епископу Нижегородскому, изобреченному в явно беззаконных деяниях. По совету митрополита Филарета, чтобы как-нибудь не умалился престиж архиерейского сана, Дивеевский монастырь перевели в Тамбовскую епархию. И таким образом епископ Нектарий не мог уже владычествовать в Дивееве, однако оставлен по-прежнему владычествовать в Нижегородской епархии. Итак, все разрешено не духовным судом, а, так сказать, благоприлично замазано, как и бывает в высшем чиновничьем мире, чтобы не скомпрометировать заведенный порядок нечистых дел. Зачем был послан в русскую церковь великий посланник Божий? Чтобы в мрачные времена явить образ живого Христа, чтобы потом, когда все стало видимо рушиться, все могли бы созерцать видимую заботу Христа о церкви. Но и еще нечто было в явлении святого Серафима в русскую церковь. Где-то в записях уцелели его слова «Я еще воскресну». И разве мы теперь не видим, что он воскресает и не в малых делах исцелений, а в своей проповеди о Духе Святом? Святой Серафим воскресает в воскресающей русской церкви. Конец книги «Тайна святых». Продолжение книги «Уроки и примеры христианской надежды». Кассета 6. Григория Дьяченко. Страница 503. Святые мученики, пострадавшие за Христа в преклонном возрасте. Святой священномученик Климент за свою чистую жизнь на 21-м году своей жизни был избран епископом города Анкиры. Он был учителем своей паствы и действовал с успехом, распространяя христианство и утверждая всех в добродетелях христианских. В его время началось гонение Диоклетианова. Одним из первых подвергся преследованию ревностный пастырь Климент. Неумолимые и жестоки были истязания над ним. Но терпение его все превышало. Мучители уставали мучить его и сменялись один другим. Климент же, которого уже нельзя было узнать от ран, все его тело, истроганное железом до обнаженных внутренностей, было одна сплошная рана. В таком состоянии был брошен в темницу. Но Господь чудно исцелил его. Спустя несколько времени решено было отправить Климента в Рим, где он снова был подвергнут истязаниям и тюремному заключению. Но Богу угодно было совершить над ним чудесное исцеление. Между тем народ, пораженный подвигами мученика и славой Божьих чудес над ним, во множестве обращался к Богу христианскому. Многие из обращенных приняли мученическую смерть. Из Рима Климент был послан в Никомидию, где предан он был мучением вместе с новокрещенным учеником своим Агафангелом. Потом снова подвергли его мучениям в отечественном городе его Анкире. В Тарсе протомился он многие годы в темнице, но никогда не изнемогал он душою. Он как бы освоился страданием, он желал даже страдать все больше и больше, видя, как через страдания его умножается число христиан, чувствуя, как дивно сам Господь поддерживает его в страданиях, на изобретение которых для него, казалось, изощрилось, но все еще не утолилась злоба людская. По воцарении императора Максимиана темничные смотрители напомнили городскому начальнику о давнишних узниках Клименте и Агафангеле. «Что делать с этими узниками?» — спрашивали они. «Много лет были они мучимы от разных властителей, но все живы и здоровы, и мы думаем, что не бессмертны ли они уже?» По приказанию Максимина святой Климент был отправлен на родину в город Анкиру. Правитель здешний Лукий велел отвезти его в темницу и там ежедневно мучить его до смерти. В течение 2 месяцев ежедневно били его по лицу и по голове острой суковатой палкой, наносили ему по 150 ударов. Весь пол темницы был залит кровью. Сами мучители удивлялись его непоколебимому терпению. От 11 мучителей пострадал таким образом святой Климент в продолжении 28-летних насильственных странствований его из города в город, из страны в страну. Наконец преисполнилась вожделенная чаша страданий. Однажды святой Климент, воспользовавшись приездом нового правителя города, в ночь на день Богоявления вышел из темницы и до 23 января оставался среди своей паствы, совершая божественную службу и наставляя паству, которая в это время предсказал и о приближении своей смерти, и о прекращении гонений, и о торжестве христианства при благочестивом царе. 23 же января 312 года был он обезглавлен во время самого богослужения и совершения бескровной жертвы. Останки его были погребены его воспитательницей, блаженную Софию. Святой Игнатий Богоносец. В Сирии, на расстоянии 3 миль от моря, был в древности город Антиохия, славный в истории Христовой Церкви. Город этот красовался на берегу реки Оронта с своими чудными лавровыми кипарисными рощами, великолепными домами, богатством и роскошью своих жителей. В этом городе проповедовали святые первоверховные апостолы Петр и Павел, и здесь-то верующие прежде всех стали называться христианами. Прекрасная и поучительная история жизни святого Игнатия Богоносца, епископа Антиохийского, ученика святого Иоанна Богослова. Ему пришлось из уст самих апостолов слышать животворное слово спасения, и с ревностью апостольскую правил он Антиохийскую церковью, которой принадлежали почти все жители этого большого города, оставившие языческую тьму. Злобно скрежетали зубами языческие жрецы и иудейские старейшины при виде таких успехов христианства, и зорко следили за святым Игнатием, ожидая удобного случая, когда можно будет всю ярость свою излить на святого епископа Антиохийского. Случай скоро представился. В 115 году в Антиохии и других местах Сирии случилось сильное землетрясение. И вот невежественные и суеверные язычники настойчиво начали всюду распространять слух, что землетрясение, разрушившее много домов, есть знак гнева богов за то, что капища их стоят пустыми, никто не кланяется и не приносит им жертв. А так как святой Игнатий был главным виновником отвращения народа от служения идолам, то жрецы воспользовались этим случаем, чтобы обратить на него всю злобу закоренелых язычников и самого императора римского Траяна. Император приказал привести святого Игнатия к себе. «Кто ты таков, злой дух, что смеешь противиться моим повелениям, да и других побуждаешь к тому же?» — грозно вопросил император. «Богоносца», — отвечал спокойно святой Игнатий, — «не называют злым духом, злые духи бегут от рабов Божиих». «А кто такой богоносец?» — вновь спросил Троян. «Тот, который носит Христа в своем сердце», — отвечал Игнатий. «Когда так, — сказал император, — то я отправлю тебя в Рим, и там твое тело для увеселения народа в цирке растерзают дикие звери». Святой Игнатий возвел очи свои к небу и восторженно произнес: «Боже, благодарю Тебя, что Ты благоволил избрать меня недостойного, запечатлеть кровью мою веру». Повеление императора тотчас было исполнено. Престарелого епископа силой вырвали из объятий плачущей паству, заковали в цепи и привели на корабль, где пришлось ему терпеть жестокие насмешки, обиды и горькую нужду. Несколько раз выводили его на берег и пешком заставляли проходить большие расстояния. Всюду, где приходилось проходить святому Игнатию, навстречу ему выходили христиане, приветствовали его со слезами, сопровождали и прощались с горьким рыданием. Через несколько дней корабль привез святого Игнатия к устью реки Тибр вблизи Рима. Там его ждало множество христиан, раньше узнавших о судьбе, постигшей святого мужа. Игры и забавы в цирке были уже объявлены, и народ с нетерпением ожидал их. Поэтому языческие воины схватили тотчас святого Игнатия и с позором повели в цирк, где одинаковой с ним участи должны были подвергнуться и другие христиане. «Почтенный седовласый старец-епископ был привязан среди цирка к столбу, и к нему выпустили из клеток диких, ожесточенных продолжительным голодом зверей, львов, пантер, тигров и других. Привязанный к столбу святой Игнатий утешал обреченных на ту же смерть других христиан, указывая им, что мучения их кратковременны, и они скоро сподобятся предстать перед светлое лицо Спасителя и Бога». Не прошло и часа, и от святых мучеников остались одни кости. Когда, натешившись такой кровавой забавой, язычники разошлись из цирка, христиане бережно собрали кости святого Игнатия, завернули их в полотно и переслали в Антиохию. Здесь осиротелая паства с неописанным рыданием приняла святые кости любимого пастыря и берегла их как самое дорогое сокровище. Рассказы о святых мучениках земли русской.
Святые мученики Феодор и сын его Иоанн – первые русские мученики. В 983 году, пишет преподобный Нестор, Владимир ходил на Ятвягов и взял землю их. Возвратясь в Киев, совершал он вместе со своими людьми жертвоприношение идолам. Старцы и бояре сказали, «Бросим жребий на отрока и девицу, на кого падет, того принесем богам». Был тогда один варяг, двор его стоял там, где стоит церковь Святой Богородицы, построенная Владимиром. Он пришел из Греции и тайно содержал христианскую веру. У него был сын, прекрасный душою и телом. Жребий, так было Богу угодно, пал на его сына. Посланные советом придя, сказали отцу, «Дай сына богам, выбрали его себе боги, чтобы принесли мы его в жертву». Варяг отвечал, «У вас не боги, а дерево, ныне целое, а завтра истлевшее. Они не едят, не пьют, не говорят, а сделано руками из дерева. Бог един, которому служат и поклоняются греки. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека. А эти боги что сотворили? Сами сотворены они. Не дам сына моего бесам». Те пошли и пересказали слова его народу. Взяв оружие, толпа народа устремилась к дому варяга-христианина и разломала двор его. Он стоял с сыном на сенях. Ему кричали, «Подай сына твоего!» Он отвечал, «Если боги ваши боги, пусть пошлют одного из среды своей, и тот возьмет сына, а вы к чему хлопочете за них?» Они подняли крик, подсекли сени под ними и умертвили их. Никто не знает, где похоронили их. Так святые исповедники победили врага и получили венец небесный с святыми мучениками и праведниками. Это были первые святые мученики из русских Феодор и сын его Иоанн. Преподобно мученик Евстратий. В 1096 году половцы напали на Киев. Они разорили, сожгли и разграбили город и Киево-Печерский монастырь. Многие из братьев были убиты, другие взяты в плен. В числе последних был преподобный Евстратий. Язычники половцы сами не мучили русских за веру, но они продали преподобного Евстратия вместе с 50 другими христианами одному еврею в Херсонесе. Еврей стал принуждать своих пленников отречься от Христа и с этой целью морил их голодом в темнице. Преподобный Евстратий убедил своих товарищей остаться верными христианами, и все они умерли голодной смертью. Сам Евстратий, привыкший к посту, дольше всех переносил голод. Тогда ожесточенный еврей распял его на кресте в самый день еврейской Пасхи, и как некогда Христа пронзил распятого Евстратия копьем. 28 марта. Святой Михаил, черниговский князь и боярин его Феодор. После половцев русская земля надолго подпала под иго татарское. Татары вообще не касались веры русских, они даже освобождали духовенство наше от дани. Но случаи и мучения за веру Христову были и при них. Известно, что приезжавших в Орду на поклон к хану русских князей и бояр, татары заставляли исполнять некоторые языческие обряды, например, проходить между двух огней, кланяться идолам и тому подобное. Так как при этом не требовалось отречения от христианской веры навсегда, то русские обыкновенно исполняли эти требования. Но были и такие, которые не хотели сделать и временные уступки язычникам. Таких в Орде после долгих мучений убивали. Так поступил в 1244 году черниговский князь Михаил и боярин его Феодор, 20 сентября. Они решительно отказались исполнить языческие обряды при представлении Батыю в его орде. Хан грозил князю мучением и смертью, если он не исполнит требования его жрецов. Приближенные князя умоляли его уступить и оказать наружное уважение язычеству. Но на все это Михаил отвечал, «Я не хочу быть христианином и творить дела языческие». Тогда татары бросились на князя, повалили его на землю, били и топтали ногами и, наконец, отрубили голову. Вслед за князем потерпел ту же участь и боярин его Феодор, который все время ободрял Михаила и убеждал его оставаться верным Христу. Святой князь Роман Рязанский. Когда татарский хан Менгу-Темир объявил, что князь Роман Рязанский, на которого злые люди донесли, что он поносит хана и его веру, должен бы выбрать одно из двух, или смерть мучительную, или веру татар, то благоверный князь отвечал, что христианин не может менять своей веры на другую. Татарские чиновники, которым передан был князь, старались склонить его к своей вере ласками и угрозами. Он с твердостью отвечал, что чистая вера одна, вера, данная Богом, вера христианская, она одна, как и один Бог истины. «Жалею о вашей слепоте», — прибавил князь покорной воле Божией, — «я повинуюсь власти хана, но в оскорбление воли Божией никто не заставит меня изменить святой моей вере». Татары заскрежетали зубами и стали бить князя. Князь начал исповедовать себя христианином, но уста его заткнули платком и бросили в цепях в темницу. В душной темнице князь молился о ниспослании ему благодатной помощи. Он предчувствовал, что ждет его смерть, и, предавая себя воле Божией, молил подать ему силы для совершения подвига христианского. Гордый хан произнес приговор твердому князю: «Пусть умрет мучительной смертью». Князь, выведенный на место казни, стал говорить о святости своих убеждений и о несостоятельности веры, которая принуждает его. Ему отрезали язык. И затем стали мучить его с ужасающим зверством. Ему вырезали глаза, отсекли персты рук и ног, обрезали уши и губы, потом отсекли руки и ноги. Когда же осталось одно туловище, но еще с искрами жизни, то содрали с головы кожу и воткнули голову на копье. Благоверный князь русский страдал и терпел точно так, как святой Иаков Персианин. Так дух верного христианина выше всего на земле. Злоба человеческая может лишить нас доброго имени, может заковать в оковы, может истерзать тело муками, но, губя жизнь телесную, лишая всего временного, не может изменить в нас без нашей воли ни одного святого чувства, ни одной святой мысли. Душа, защитившая себя от греха страхом Божиим, не боится телесных мук. Они не только не делают ей вреда, но увеличивают награду ее за верность святой воле Божией. Мученический подвиг святого Романа совершился 19 июля 1270 года. Древняя летопись, сказав о страдальческой кончине князя Романа, прибавляет: «Возлюбленные князья русские, не прельщайтесь суетным и маловременным блеском света сего. Он, пустее паутины, меняется каждый час, как тень, как дым исчезает и весь сон. Какими вышли мы из чрева матери нагими, такими отойдем отсюда. Не обижайте друг друга, не берите чужого, любите правду, смирение, терпение, любовь и милость, и вы достигнете радости святых, как сей блаженный князь». О духовном мученичестве мы можем подвязаться, говорит святой Иоанн Златоуст, как во время мученичества. Мученики презирали жизнь, ты презирай удовольствие. Они ввергали тела свои в огонь, ты ввергай теперь имущество свое в руки бедных. Они попирали ногами горячие уголья, ты погашай пламень похоти. Трудно это, но и полезно. Смотри не на прискорбное настоящее, а на приятное будущее. Не на бедствие присущее, а на благо уповаемое. Не на страдания, а на награды. Не на труды, а на венцы. Не на подвиги, а на воздаяние. Не на скорби, а на утешение. Не на горящий огонь, а на царство предстоящее. Не на окружающих палачей, а на увенчивающего Христа. О духовном ученичестве святитель Тихон Задонский так говорит: «Что идол? Есть грех содеваемый, что капище? Грехолюбивое сердце. Кто идолопоклонник? Грехолюбивый человек. Что идолослужение? Страстолюбие. Что подвиг мученический? Сопротивление греху. Кто мучитель? Злой обычай. Кто слуги мучителевы? Помыслы ко греху приводящие. Что многоразличное мучение? Непрестанная с помыслами борьба. Что отвержение Христа? Соизволение на грехи. Что жертвоприношение идолу? Грехи самым делом исполнения. Сим противляйся, есть без крови мученик». Каким образом мы можем уподобляться святым мученикам? Однажды старец Афанасий услышал, что некоторые из иноков хотели уподобиться древним мученикам и спрашивали: «Где ныне гонение на христиан и мученичество?» Он отвечал так: «Ты хочешь мученичество? Мучься совестью, умри для греха и будешь мучеником». Против мучеников были языческие цари и князья, и у тебя есть противник, дьявол, царь грехам и князья демоны. Тем принадлежали капища языческие храмы, жертвы и скверное служение идолам, ложным богам. Знай ты, что ныне есть также капище, жертва и идолы в душах, мысленные. Кто раб сладострастия? Тот отрекся Иисуса и поклоняется идолу, ложному богу. Кто побежден гневом и яростью, тот также отрекся Иисуса и имеет в себе своего ложного бога. Серебролюбец и сластолюбец, презирающий и не милующий ближнего своего, опять отрекся Иисуса и работает своему идолу. Он почитает тварь больше Творца. Итак, если ты от всего этого удержишься, если сохранишь себя от неистовых страстей, то ты попираешь языческие кумиры и делаешься мучеником. Приложение. Доказательство бессмертия души человеческой. Представляя доказательство в пользу истины бессмертия души человеческой, мы имеем в виду раскрыть и оправдать ее разумность, показать, что она не только не противоречит ни одной здравой человеческой истине, напротив того, вполне гармонирует с разумным взглядом на мир и человека и служит прекрасным и возвышенным его завершением. Психологическое доказательство – свидетельство непосредственного сознания. Мысль о бессмертии души не дается нам опытом. Ежедневный опыт представляет нам напротив того смерть, тление и разрушение. В каждую секунду темная могила поглощает по одному сыну земли. Каждая секунда отнимает у кого-либо из нас дорогое существо. И для каждого из нас настанет в свое время эта ужасная, ничем не предотвратимая секунда. Откуда же в нас, в противность столь очевидному и подавляющему опыту, мысль о бессмертии, о вечной жизни? Как нам пришло в голову думать о бессмертии и желать его? Это может быть объяснено только тем, что человек носит идею о своем бессмертии в своем духе. Она присуща ему непосредственно. Она служит в нем выражением голоса природы, который никогда не обманывает. С другой стороны, почему человек так отвращается смерти, зная ее полнейшую неизбежность? Если бы смерть была естественным, нормальным явлением, в таком случае она не возбуждала бы в нас такого ужаса и отвращения. Мы не считали бы ее таким великим злом, таким страшным бичом, не видели бы в ней самого непримиримого нашего врага. Но дело в том, что смерть есть противоречие нашей бессмертной природе, и сознание этого противоречия служит сильнейшим, невольным свидетельством о нашем бессмертии. Здесь нельзя не припомнить характеристически верного изречения одного из древних христианских апологетов. Душа по природе христианка. Вот почему мы находим в ней свидетельство об одной из существеннейших христианских истин, с которой неразрывно связано все дело восстановления природы человеческой в ее истинном и чистом виде, об истине бессмертия души человеческой. Метафизическое или онтологическое доказательство. Что такое душа человеческая? Душа человеческая есть единичное, то есть простое и невещественное, самосознательное и самодеятельное существо. И при том существо самосознательно личное. Одним словом, она есть духовный атом. Из этого понятия о душе человеческой с необходимостью вытекает невозможность ее уничтожения, потому что только сложное разлагается на составные части или ее бессмертие. Доказательство духовности, самостоятельности и неуничтожимости души после смерти человека. Во-первых, душа человеческая есть единичная, несложная, духовная субстанция. Это доказывается единством ее отправлений. Все разнообразные впечатления, воспринимаемые душой, сводятся в ней к единству сознания. Единство сознания предполагает единство сознающей субстанции. А это единство исключает всякую сложность и материальность. Этим самым опровергается само собой учение материалистов, отождествляющих душу с нервной системой, которая представляет большую сложность. Во-вторых, называя душу человеческую самостоятельным и самодеятельным началом, мы этим самым приписываем ей, как единственной действующей причине, всю умственную и нравственную деятельность человеческую. Душа действует самостоятельно сама из себя. И здесь мы опять становимся в прямой разрез с материализмом, отрицающим самостоятельную деятельность души человеческой. Говорить, как говорят материалисты, что мозг мыслит, ощущает, все равно, что говорить, играет скрипка или флейта, а не музыкант. Без музыканта скрипка и флейта не могли бы издать ни одного звука. И без души мозг, несмотря на все возбуждения извне, не мог бы производить мышление и ощущение. А что душа при своих отправлениях находится в известной зависимости от тела, это другой вопрос. Мы отнюдь не отрицаем зависимости души от тела, но должны сказать, что весь вопрос об этой зависимости сводится только к тому, что душа зависит от тела, но не по своему бытию или существу, а только по проявлению своего бытия, по своей деятельности. Причем она пользуется телом, как своим покорным орудием. Очевидная ошибка материалистов заключается в том, что они смешивают существо души с условиями и обстоятельствами, сопровождающими ее деятельность. Смешивает, значит, совершенно разнородные и несравнимые вещи. Как желчь есть отправление печени, точно так же, говорят материалисты, мысль есть отправление мозга. Но ведь желчь сама вещь чувственная, осязаемая, тогда как мысли мы не можем ни видеть, ни осязать. Причины ее произведения оказываются разнородными, несоизмеримыми предметами. Душевные явления тесно связаны с телесными, и каждому духовному акту, ощущению, представлению или отвлечению идеи, отвлеченной идеи неизбежно соответствует какое-нибудь физическое, химическое или вообще механическое изменение в нервно-мозговых тканях. Это и понятно. Человек не бестелесный дух, и пока он живет в условиях своего настоящего существования, нельзя думать, чтобы душевные явления, каково бы ни было их начало, духовное или материальное, происходили вне связи с телесными, так чтобы телесные явления в одном и том же человеке шли своим чередом, а душевные – своим. Этим объясняется и доказывается единство только действий, а не деятелей, только связь, а не единство, и не тождество душевных явлений с материальными. Точно так же, как нельзя, например, заключить о единстве или тождестве телеграммы с распространением электрического тока по проволоке. не душа есть продукт телесного организма, как говорят материалисты, но наоборот. Тело есть, можно сказать, произведение души, орудие ее, которым она распоряжается по своему благоусмотрению. Состоя из различных составных частей, из различных элементов видимого мира, тело должно подлежать разрушению со стороны сил природы при враждебном столкновении с ними. Оно, так сказать, разбивается в наших руках, как хрупкая посуда. Но душа наша, как самостоятельное духовное существо, хотя и соединенное с телом, однако отличное и независимое от него по своему бытию и существу не может подлежать разрушению. Она бессмертна. Материалистическая гипотеза, что дух есть следствие телесной организации, противоречит внутреннему ощущению нами в себе личной и независимой субстанции. Кроме того, с точки зрения этой гипотезы абсолютно необъяснимо, каким образом дух, если только он есть следствие телесной организации, или что тоже одно отвлечение, одно пустое понятие или идея, может так воздействовать на тело, что в состоянии производить в нем функциональные или даже органические перемены. Известно, что силой воли человек может господствовать над самыми сильными физическими потребностями и даже над болезненными страданиями. Примеров такого господства души над телом немало. Об известном французском математике Паскале биографы рассказывают, что во время самой жестокой зубной боли, которой он был подвержен, он имел обыкновение предаваться самым отвлеченным математическим вычислениям и этим способом подавлял, заглушал в себе физическое ощущение боли. Здесь, кстати, упомянуть о 40-дневном посте американского доктора Таннера, наделавшем немало шума несколько лет назад в газетной прессе, как факт замечательной силы воли, замечательного господства души над телом. Нет недостатка и в таких примерах, где чисто духовные чувства надежды, доверия имели благоприятное влияние на выздоровление от болезни, равно как противоположные чувства опасения, страха, мнительности имели влияние на дурной исход болезни. Подобные факты указывают на то, что в человеке есть самостоятельная духовная сила, отличное от тела, хотя и тесным образом связанное с ним. Еще более это доказывают такие факты, при которых человек сознательно и намеренно может отказываться от самой жизни по каким-нибудь чисто духовным мотивам. Не указываю на высокие примеры самопожертвования и героизма ради высших нравственных целей. Возьмем несчастные примеры столь распространенных в наше время самоубийств. Каковы бы ни были их мотивы, важно при этом то, что человек, если он не заведомо умопомешанный, а сознательный самоубийца, силой воли, вообще силой душевной энергии, подавляет в себе самый сильный инстинкт, инстинкт самосохранения, что в подобных случаях одерживает верх над самым глубоким и сильным физическим чувством, чувством жизни, чувством самосохранения, если не предположить, что в человеке есть особое духовное начало, есть душа, которая добровольно и притом вопреки самым сильным протестам со стороны жизненных инстинктов решает: «Не хочу больше жить, мне жить надоело». Таким образом, каждый факт сознательного и намеренного самоубийства, как это ни странно на первый взгляд, доказывает бытие человеческой души. Много можно было бы привести еще примеров, доказывающих самостоятельность нашей духовной субстанции, но и приведенных достаточно для нашей цели. В-третьих, душа человеческая есть не индивидуальная только мыслящая и действующая, но сверх того самосознательно личное существо. На все наши мысли, желания, стремления, словно всю нашу умственную и нравственную жизнедеятельность, мы налагаем печать нашего самосознания, делаем ее нашим личным достоянием. Мы сознаем себя непрерывно и неизменно одним и тем же существом от первого пробуждения в нас сознания и до последнего момента нашей жизни. Мы постоянно отличаем себя от всего, что вне нас и что не мы. если индивидуальная обособленная часть, то есть жизнь, свойственна еще в низшей степени всем животным, то лично самостоятельная жизнь принадлежит на Земле исключительно одному только человеку. Животные живут как бы во сне. Жизнь их сливается с жизнью природы. Один человек является существом личным, всегда и во всем проявляющим и сохраняющим свое «я». Свет самосознания озаряет и освещает весь путь, все течение его жизни. И, будучи однажды вожжен, этот внутренний свет не может уже потухнуть, а пребудет навсегда светильником светящим и горящим. По смерти человека, то есть, вернее, по смерти тела человека, душа его не перестает существовать, она вступает только в новую форму существования. Существование для себя, а не для других. Вот перед нами лежит умерший человек. Вместе с его смертью прекратилась душевная жизнь, проявляющаяся при посредстве тела. Умерший уже не смеется и не говорит, глаза его ничего не видят. Он не может отвечать на наши вопросы и просьбы. Одним словом, исчез всякий след прежней жизни. Если доверять только непосредственному свидетельству внешних чувств, то как не сказать, что и душа его точно так же мертва, как и тело? Однако односторонность и поспешность этого суждения вполне очевидны. В самом деле, всякий человек знает, что он может проявлять себя другим, сообщать им свои мысли и чувствования только через посредство тела, при помощи звуков, например, телодвижений и тому подобное. Но он знает в то же время, что он существует сам по себе и без или помимо этих видимых знаков. Мало того, он может даже сам по себе думать и чувствовать совершенно противное тому, что обнаруживает своими телодвижениями и словами, как, например, актер, комик, может находиться в печальном настроении духа вследствие каких-нибудь своих личных неприятных обстоятельств. Между тем другим он кажется веселым, поэтому необходимо различать жизнь для себя или в себе от жизни для других. Объясним это примером. Мы слушаем игру отличного скрипача, видим движение его пальцев по струнам и восхищаемся его игрою. Но вот по какому-нибудь несчастному случаю скрипка его разбивается и затем бросается в огонь. Мы уже не видим более движений пальцев скрипача по струнам и не восхищаемся уже его игрою. Для других он перестал быть скрипачом. Но имеем ли мы право делать заключение, что музыкальная способность и искусство умерли в нем вместе с уничтожением его скрипки? Кто знает, не найдет ли он когда-нибудь лучшей скрипки и не явится ли тогда и для других еще лучшим скрипачом? Итак, человек бессмертен по своей природе или по своему существу. Но где последние основания, так сказать, запечатление его бессмертия? По учению Писания бессмертие принадлежит одному только Богу. 1 Тимофея 6:16. Да, собственно, и абсолютно бессмертен один Бог, самосущее и самобытное бытие, единый сущий. Человек же бессмертен, если можно так выразиться, взаимообразно во второй степени. Теологическое доказательство. Зачем мы живем на Земле? Какая цель и какое назначение нашего существования? И осуществляется ли наше назначение вполне в здешней жизни? Вот вопросы, с которыми тесно связан вопрос о бессмертии человека. Все в этом мире имеет свое назначение, и все достигает своего назначения, сообразно с законами и пределами, указанными каждому роду предметов и существ. Никто не может сказать, чтобы солнце, чтобы дерево, чтобы животные не исполняли, не хотели или не могли исполнить своего назначения. А они не могут не исполнять его. Они исполняют его по необходимости. Посмотрим на человека, высшее, видимо, в мире существо, венец творения на земле. Подобно всем прочим существам в мире, и он, конечно, имеет свое назначение. Он должен сделаться и быть тем, чем ему следует быть – человеком. То есть он должен развить все силы своего существа, раскрыть все содержание своей природы, исчерпать полноту своего существования до последних возможных пределов. Теперь спрашивается, достигает ли он этого своего назначения на земле, как достигают своего назначения все прочие твари? Человек есть прежде всего существо разумное. Итак, первая цель его жизни – развитие его ума. Более 2000 лет назад философ Аристотель в одном из своих знаменитых творений сказал: «Всякий человек имеет естественное желание знать». А между тем, чем более расширяется перед ним горизонт знания, тем более встречает он неизъяснимых тайн, недоступных его уму. Только самодовольно мелкие умы не хотят ничего знать о тайнах природы, тогда как величайшие и серьезнейшие исследователи истины всегда осознают, что тайна повсюду составляет начало и конец, что самое существование мира и последнее основание всех законов остается и останется навсегда величайшей тайною. «Я знаю одно, что ничего не знаю», повторит вслед за Сократом всякий серьезный изыскатель истины, сопоставляя результаты, достигнутые человеческой мыслью, с бесконечной областью еще неисследованного и неисследимого. Итак, мы приходим к тому признанию, что развитие человеческого ума не знает пределов, не имеет остановки, что жажда знания не столько удовлетворяется, сколько возбуждается, столько и раздражается теми познаниями, какие человек приобретает и может приобрести на земле, что самой положительной жизни не хватает ему не только на то, чтобы читать и понимать, но чтобы только разбирать по складам великую книгу природы, что одним словом, человек как разумное существо не достигает на земле своего назначения. Что же из этого следует? Следует одно из двух. Или человек есть аномалия в великом царстве природы, обнаруживаем стремление, идущее далее пределов его земного существования, и не могущие быть удовлетворенными, получив таким образом от щедрот природы по какой-то странной ошибке или слепому капризу более, нежели сколько ему требуется для земного его назначения. Следует одним словом, что человек слишком широк для этого мира. Его нужно бы сузить. Но мы не имеем никакого основания допускать такие аномалии, потому что природа представляет везде и во всем гармонический, целесообразный порядок, мудрую экономию, строгую бережливость. Или же следует допустить, что истинное назначение человека не ограничивается земной жизнью, что оно восходит за пределы его земного существования, что развитие его ума будет продолжаться в другой жизни, где он будет созерцать вечную истину и при свете ее преуспевать в разумении всего сущего. Что это развитие ума, это преуспеяние в познании не будет иметь пределов. В противном случае, если бы, то есть назначение человека прекращалось его смертью, он представлял бы действительно аномалию. Это значило бы, что природа его организована вопреки, несоответственно своему назначению, и есть как бы отрицание самой себя. Таким образом, бесконечное развитие человеческого ума требует бессмертия человека. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а когда стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 1 Коринфянам 14:11. Человек есть существо разумно свободное. Как ум его требует себе пищи, знания, Точно так же и воля его стремится проявить себя в деятельности, сообразной существом и достоинством человека, существа нравственно свободного. И как уму его постоянно предносится недосягаемый идеал истины, так воля его стремится к осуществлению добра. Что заставляло людей, которых весь мир не был достоин, скитаться по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли? Что населяло пустыни и леса подвижниками, убегавшими от мира и посвящавшими целую жизнь самоусовершенствованию, тяжелой непрерывной борьбе с самими собою, борьбе, от которой они никогда не успокаивались? Стремление к осуществлению нравственного идеала. Но чем ближе они были, по-видимому, к этому идеалу, тем выше видели его над собою. Все мы стремимся сделаться и быть добрыми и нравственными, но никогда не можем успокоиться в этом стремлении дойти до сознания, что нам ничего уже не остается делать в этом отношении, что мы достигли нравственного совершенства. Напротив того, чем серьезнее наше стремление к нравственному совершенству, тем сильнее и больнее тяготит нас сознание, что достижение нравственного совершенства невозможно для нас. Да и так, как достигнуть нам в здешней жизни нравственного совершенства, когда по признанию людей, стоявших на возможной для человека нравственной высоте, мы постоянно делаем не то, что хотим, а то, что ненавидим? Как нам достигнуть нравственного идеала, когда наш нравственный идеал есть богоподобие? Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вот заповедь, данная нам тем, который один из всех людей осуществил в себе нравственный идеал. Таким образом, нравственное наше совершенствование предполагает и требует более широкого поприща, нежели какое отведено для нас в настоящей жизни. Остановка в начале пути, на исходном пункте развития, ненормальна точно так же, как ненормально пребывание в младенческом возрасте в течение всей жизни. Обладая умом, жаждущим истины, и волею, стремящийся к нравственному совершенству, человек одарен еще сердцем, жаждущим счастья, блаженства. Все мы и ищем его от начала до конца жизни, так что жизнь человека едва ли несправедливо будет охарактеризовывать, назвавши ее погоней за счастьем. Но сколько на свете несчастных, а где счастливые? Найдется ли хоть один человек, который мог бы сказать о себе чистосердечно, что сердце его вполне довольно и покойно, ничего не желает, ни о чем не тоскует? В конце концов, мы приходим к тому же заключению, к которому пришел некогда премудрый царь израильский, имевший полную возможность узнать и оценить человеческое счастье. «Все суета». В чем же заключается тайна неудовлетворимости сердца человеческого ничем земным? Вся тайна заключается в том, что все земное непрочно и непостоянно, что на свете нет ничего такого, что могло бы само по себе и навсегда доставить нам полное счастье. В здешней жизни мы можем иметь только предчувствие истинного счастья, предназначенного человеку, который тоскует по нем, не находя его. Мы будем наслаждаться им только по соединении с вечным источником блаженства, Богом. Оно будет дано нам на новом небе и на новой земле. Тогда Бог отрет всякую слезу с очей наших, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо все прежнее пройдет. Ты создал нас для себя, и сердце наше неспокойно до тех пор, пока не найдет покоя в тебе, Августин. Тогда все труждающиеся обремененные найдут для себя успокоение от земных скорбей, бед и треволнений. Нравственное доказательство. Мы молимся ежедневно Отцу Небесному, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, Царство святости и правды. Но в то же время мы видим ежедневно, что имя Божие далеко не всеми людьми и не всегда светится, что весь мир лежит во зле, представляет собой царство греха и неправды. Какое резкое несоответствие, какая противоположность! И уже ли такому порядку вещей суждено продолжаться вечно? Нет. Мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых будет обитать правда. Мы чаем жизни будущего века, в которой алчущие и жаждущие правды насытятся. Человеку присущ нравственный закон, закон святости и правды, как высший двигатель и направитель жизни. Он вложен в природу человеческую верховным законодателем, Богом. Язычники делают законно по природе, потому что закон написан у них в сердце и находится под охраною и наблюдением совести. Римлянам 2:14. Когда награждается миром и спокойствием душа за доброе дело и наказывается мучительным угрызением, томлением духа за злое дело. Если в нравственном законе мы должны видеть безусловно обязательное предписание, если исполнение его составляет безусловную обязанность человека, то непременно требуется, чтобы человек находил в нем и личное свое удовлетворение. Из безусловного значения этого закона вытекает, как необходимое последствие, что добродетель должна быть награждена, а порок должен быть наказан. Если же мы не всегда видим это в настоящей жизни, то непременно должно предположить, что это исполнится в будущем. Иначе нравственный закон теряет для нас свой безусловный характер. Справедлива ли мысль, что добродетель сама по себе служит наградой, и что добродетельный человек не должен ожидать себе награду в будущей жизни? Против необходимости соответствия между добродетелью и счастьем возражают, что добродетель сама по себе делает счастливым того, кто преуспевает в ней. Если же добродетельный человек счастлив одной своей добродетелью, в которой имеет заслуженную им награду, то и соответствие между добродетелью и счастьем, и требуемое этим соответствием бессмертия души человеческой, не составляет необходимого требования нравственного порядка. Возражение, что добродетель сама себе служит наградою, и что тот, кто ищет иного удовлетворения, тем самым является недостойным награды. Это возражение имело бы силу в таком случае, если бы человек был чисто духовным существом, а не духовно-чувственным. Но природа его двойственна, и эта двойственность составляет самое существо его личности и необходимое условие ее существования. Человек не может не любить тот чувственный мир, в котором он живет, потому что он видит в нем поприще для осуществления веренных ему духовных начал. И эта любовь одна дает ему силу осуществлять в нем эти начала. Иначе следовало бы не действовать, а удаляться от мира. Земная жизнь не имела бы смысла. Если же действительность человека приносит ему только страдания, может ли он удовлетвориться сознанием, что он исполняет высший закон? Может, если он сознает, что страдание только временное, а удовлетворение будет вечное. Нет, если за пределами страдания он не видит ничего другого. Ибо зачем он в таком случае обречен на страдание? Зачем ему во время его земной жизни дана личная сторона, которая должна оставаться неудовлетворенной именно вследствие того, что он исполняет высший закон? Где же здесь справедливость всемогущего и премудрого существа, управляющего вселенную? Противоречие здесь тем более явное, что страдания, которые испытывает человек, не физические только, а и нравственные. Он видит бедствия ближних, страдания и смерть любимых существ. Он видит извращение нравственности, торжество порока, презрение ко всему, что свято для человеческого сердца. И чем выше его нравственное сознание, тем глубже его страдание. Каин убил брата своего Авеля. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его добры. И кровь Авеля и всех Авелей на земле вопиет на небо об отмщении. Все лучшие представители рода человеческого шли узким путем креста и страданий, а те, которые создавали им кресты и страдания, роскошествовали на земле и наслаждались, напитывали сердца свои как бы на день заклания. Зачем окровавленный неплатится, праведник под крестную ношею, тогда как нечестивый, счастливый и победоносный едет на гордом коне? Или Господь не всемогущ, или сам Он виновник зла? Так не перестаем мы спрашивать, пока, наконец, не заткнут рта горсти земли. Но что же это за ответ, Гейне? И точно, ответа нет, если все ограничивается земным существованием, если мы устраним то, что неверующие называют священными притчами, перспективами, гипотезами, но что в сущности составляет необходимый вывод философии, так же, как необходимое, данное всякой религии. Для отдельного лица противоречие между бесконечным и конечным не разрешается, потому что земная жизнь не иное что, как приходящее мгновение. Следовательно, никогда не может соответствовать безусловным. Между тем, это противоречие должно быть разрешено, потому что оно является исполнителем безусловного закона. Если все ограничивается для него земной жизнью, то самое сознание не может дать противоречие человеку. Противоречие дает единственное убеждение, что присущий разуму и сердцу нравственный закон есть безусловный закон, связывающий его с невидимым и вечным миром, которого только уверенность, что мир управляется всем. Правда, способна возвысить человека и дать ему несокрушимую силу для исполнения. Если же нравственный закон, вместо того, чтобы связывать человека, ограничить безусловное значение.